Дорогие друзья, сегодня мы слушаем повтор одной из наших прошлых передач.
Мы приветствуем вас, наши дорогие слушатели. Доброго вам вечера. И да, в эфире программы «Территория веры». С вами снова я, ее ведущая Кира Преображенская, философ, антрополог, ну и немножко журналист. И сегодня у нас в гостях особый гость. Это Пханта Топпер, монах Санкт-Петербургской буддийской общины Тхеравада. Здравствуйте, Пханта.
Тараван Саранай, как говорят в Шри-Ланке. Добрый вечер.
Добрый вечер, друзья. И мы сегодня с вами поговорим о парадоксах красоты. Поговорим о красоте мирской и религиозной. И, как вы помните, Федор Михайлович утверждал, что красота — это страшная сила, и вместе с тем он же полагал, что красота спасет мир. И, друзья, мы хотим поговорить о разных формах красоты и приглашаем вас тоже к разговору. Хотим спросить у вас, в чем сила красоты? Нужно ли противопоставлять мирскую и религиозную красоту? А о том, как мы определяем мирскую и религиозную красоту, мы на сегодня попробуем раскрыть эту тему в эфире. Итак, я, пожалуй, спрошу у Пханты Топпера. Как вы считаете, мирская красота, она прекрасна? Или, подобно многим духовным истинам, которые стараются, ну уж извините, да, я так по-светски скажу, преуменьшить значение мирской красоты. Но все-таки мирская красота — это нечто? Это то, что присутствует в жизни, или это иллюзия?
Ну, можно сказать, что действительно серьезные старые религии, они к красоте относятся немножко настороженно. Конечно, если мы разделяем красоту мирскую, прежде всего телесную и религиозную, с некой опаской смотрят немножко со стороны. Это не значит, что они ее отрицают. Просто она немножко не укладывается в их, наверное, видение мира.
А вы сказали старые религии. Поясните, пожалуйста, ну, что это значит.
Под старыми я подразумеваю не новые религиозные движения, которые в 20 веке появились, у них что угодно может быть в любом сочетании. Я говорю о религиях, которые выдержали испытания столетиями или даже тысячелетиями. Они уже имеют такой как бы большой вес. Угу. Прежде всего, это мировые религии, конечно. Что касается красоты, конечно, красота в какой-то степени в глазах смотрящего. Но, с другой стороны, мы все нормальные люди, мы понимаем, что в мирской жизни красота, она есть, никуда не деться от этого, и это не всегда плохо. Угу. Так как я говорю о буддизме, вот, например, Будда говорил о 5 силах женщины, благодаря которым она может управлять домом и даже управлять мужем.
Друзья, вслушайтесь.
И Будда говорил, что это сила рода или силы родственников, то есть, если она родовитая, силы сыновей, то есть тех детей, которые могут ее сделать великой матерью, сила красоты, сила богатства и сила нравственности. Все это присутствует. Но, правда, Будда здесь выделял силу нравственности как самую главную. Поэтому некое противостояние мирской красоты и внутренней, которая базируется на нравственности, конечно, есть.
Угу. А вот как вы относитесь к таким вот сказаниям, которые присутствуют абсолютно в каждой светской культуре и в каждой религиозной культуре о том, что, ну вот скажем, монашествующие или люди, увлеченные, убежденные своими религиозными истинами, они вот смотрят на мирскую красоту и внезапно меняют траекторию, да? Кто-то прощается с духовным путем. Как такое может быть, если, вот, насколько я поняла, да, вы говорите о том, что духовная красота, она сильнее?
Но это надо распознать, а это на первых порах очень непросто сделать. Были люди, которые могли бороться с искушениями, оставаться в монашестве. Были те, кто уходили, были те, кто почти могли уйти.
Вот можно я такой коварный вопрос задам вам как практику? А как вы считаете, вот все-таки, ну вот когда человек, который находится на духовном пути, сталкивается с искушением, что на самом деле происходит? То есть действительно ли у этого есть внешняя причина или, может быть, это внутренняя причина? И красота мирская здесь, может быть, даже и ни при чем.
Ну, если говорить о монахах, а я сам монах, поэтому с этой точки зрения говорю, для монаха главное препятствие всегда уныние.
Угу.
То есть когда монах не познал радость от своей монашеской жизни, впал в уныние, вот здесь начинаются проблемы. Это может быть алкоголь, это могут быть женщины, ну или для монахинь мужчины и так далее, власть, деньги и так далее. То есть что-то может увлечь и даже как бы вернуть в мир.
А можно сделать вывод, что духовная красота противоположна унынию. Если ты обладаешь вот этим пониманием духовной красоты, то ты не нуждаешься вот в этих подпитках от внешнего мира. Я правильно понимаю?
Я думаю, можно так сказать. Конечно, немножко это как бы широко схвачено, но, наверное, можно так сказать. Потому что мы иногда можем увидеть даже в миру, вот у меня в общении часто как бы у нас разговоры идут, например, о стариках. И мы можем увидеть, что бывают старики злобные, те, кому уже там место на скамейке возле парадной приготовлено, чтобы там сортировать людей, кто какой, кто там наркоман идет мимо, кто проститутка, как известно, и так далее. А бывают старики очень светлые, рядом с ними находиться очень приятно. Почему они такие? Потому что они смогли преодолеть страсти, те, которые должны уже погаснуть к старости, и они находятся в гармонии со своим миром, и от них вот прям такой свет идет, ну и какая-то прямо лучится внутренняя красота, скажем так.
Угу. То есть вы все-таки немножко противопоставляете внутреннюю красоту, которая есть некое светлое состояние души, и то, что мир связывает с внешней красотой.
Сама жизнь противопоставляет, потому что красота внешняя, главный недостаток внешней красоты, она недолговечна.
А в современном мире она еще часто искусственна. Друзья, давайте тоже не забывать об этом, что сегодня, да, с рекламных плакатов на нас смотрят, так сказать, образцы красоты. И очень многие идут на поводу этих образцов и делают из себя, ну, нечто похожее на вот эти рекламные образцы. И очень часто мы видим там на страничках социальных сетей одни и те же лица, как вышедшие из...
Да, даже я уже начинаю различать, что вот эти были у одного пластического хирурга, там одинаковые губы, одинаковые носы.
Но ведь человек стремится к этой внешней красоте во имя счастья. Да, вот есть такая иллюзия, что красота, да, вроде как она ведет к счастью. Обладание красотой ведет к счастью.
Ну, это не совсем все-таки иллюзия. Понятно, что любой человек хочет радости, счастья и хочет как меньше страданий. Иногда это действительно может быть связано даже с внешней красотой. Потому что если человек красив, а в буддизме считается, что это происходит в силу каммы, в прошлых жизнях он чем-то хорошим занимался, как правило, вел очень нравственный образ жизни.
Так. Мы пропустили самое интересное. Оказывается, с точки зрения буддизма, я уж немножко так упрощу, красота – это наследственная от предыдущей жизни.
Да, мы в некотором смысле сами пластические хирурги своей красоты будущей. Поэтому нравственная жизнь в прошлых жизнях дает красоту, в том числе и внешнюю, в следующих жизнях. А внешняя красота может помогать. Она может открывать двери туда, куда двери закрыты для человека, скажем, ну, обычного или некрасивого.
Кстати, есть очень много современных психологических исследований, которые утверждают, что миловидным людям, к ним действительно лучше относятся на работе, лучше относятся в общественных местах. И в целом в обществе действительно есть же такое предубеждение. Вполне вероятно, что оно неправдиво. Да, что красивый человек, он хорош своими душевными качествами.
В этом есть определенный здравый корень, потому что красивый человек, он гармоничен. Если человек очень некрасив, ну, как минимум, это скажется на его комплексах. Бывают, конечно, там хорошие квазимоды, но про них пьесы пишут, потому что в жизни это, к сожалению, не всегда так бывает. Поэтому стремление к красоте – это нормально. Вот, например, если взять Таиланд, который живет в соответствии с буддийскими принципами, многие были в Таиланде, наверное, как туристы, вот, почти все знают, что санук, сабай в Тае есть, обычно переводят как бы веселье и такой комфорт, то есть тайцы это ценят. Но есть еще суай, это третья составляющая, это красота. Тайцы вот говорят, что надо, чтобы был санук, сабай, суай.
То есть это необходимая часть благодатной, счастливой жизни.
Мирской жизни, да. То есть, притом тайцы даже ценят эту красоту как внешнюю. То есть, например, у человека должна быть хорошая одежда, хорошие манеры, хороший голос даже, потому что иногда там красивая девушка вдруг откроет рот и начинает разговаривать матом, и все.
Уже не красота.
Вся магия мгновенно улетучится.
Да, но давайте дадим слово нашему слушателю. Мы сегодня и вас спрашиваем, в чем сила красоты, и нужно ли противопоставлять мирскую религиозную красоту. Пожалуйста, говорите.
Вас беспокоит Марина Сергеевна.
Здравствуйте.
Я хочу сказать вам, почему как-то, грубо говоря, привязаюсь именно к физической красоте. Весь мир — это же красота, а это и природа, и человек, и жизнь, и характеризует красоту, по-моему, вещи, которые сказаны в религии, это вера, надежда, любовь и София, премудрость. И то, что обладает, а ведь и даже животные обладают всеми этими качествами.
Спасибо, Марина Сергеевна. Я думаю, что да, мы еще, может быть, поговорим и о красоте мира. А сейчас давайте делаем небольшую паузу и послушаем вальс Сергея Сергеевича Прокофьева.
Территория веры.
Друзья, и мы сегодня с вами говорим о красоте и вспоминаем Федора Михайловича Достоевского, в том числе, который предлагал нам совершенно противоположный подходы к красоте. Он одновременно говорил о том, что красота — страшная сила, и в то же время, что красота спасет мир. А также он же говорил, что красота присуща всему здоровому. И вообще красота — это гармония. А наши слушатели вот в том числе говорят, что же вы говорите вот только в контексте физической красоты, а красота Вселенной, кстати. Вот если говорить об античном взгляде на весь материальный мир, что это физическое отображение внутреннего содержания или мира духовного, то мы бы должны считать, что действительно физическая красота и человека, и того, что мы считаем красивым в природе, это действительно проявление какой-то более глубокой красоты. Вот. А насколько я понимаю, Бханте Топпер сегодня у нас в гостях, монах Санкт-Петербургской буддийской общины Тхеравада. Буддизм скорее делает акцент на том, что красота — это нравственное состояние. Я права?
Ну, предыдущий у нас радиослушатель как раз очень хорошо подчеркнул, что как в христианстве вера, надежда, любовь и превыше всего София, премудрость. Mm-hmm. Поэтому, да, когда у нас есть нравственные качества, когда у нас есть любовь, сострадание, сорадование, и когда у нас есть мудрость, это, безусловно, выше, чем мирские качества. Вот. Иногда это ценили даже жены царей. Вот могу напомнить интересный случай. У нас в каноне есть Раджа Сеня Бимбисара, один из больших царей, как бы последователей Будды, пытался убедить свою супругу, что надо исходить на проповедь. А супруга была молодая и очень красивая. То есть она была фактически вот первая красавица. Она знала, что Будда как бы скептически относится и строго относится к мирской красоте, и комплексовала по этому поводу. И в конце концов царю удалось убедить и сходить на проповедь Будды только тем, что он сказал, там хороший парк. В то время развлечений мало было, она пошла в парк. Пришла на проповедь, тихонечко встала в сторонке. А Будда, зная ее потенциал, сделал так, что она увидела, что Будду во время проповеди обмахивает веером очень красивая девушка. И Кхема оценила ее. Она поняла, что девушка ничуть не хуже, чем сама Кхема, но моложе. И она прямо как бы стояла с переживанием, что кто-то нашелся красивее, чем она. И пока она слушала слова Будды, проповедь, она вдруг увидела, что эта красавица с опахалом начала увядать, превращаться в женщину средних лет, потом в старуху, в древнюю старуху. И вот она упала мертвой, и Кхема увидела вот это тело уже разлагающееся. Mm-hmm. То есть на самом деле там не было, конечно, никого, но Будда сделал так, что она увидела такой образ. Она была, естественно, в шоке, она поняла, насколько внешняя красота скоротечна и непрочна. И Будда ей тоже сказал, что Кхема, посмотри на этот изукрашенный образ. И там еще несколько строф ей сказал. И в результате Кхема попросила развод у мужа, стала монахиней и достигла святости со временем. И стала одной из великих монахинь. Вот, пожалуйста, пример, когда внешняя красота обычно или-или бывает у людей, но иногда они сочетаются. И вот она сделала выбор в сторону именно внутренней красоты, поняв непрочность.
Прекрасный образ, но я думаю, те, кто увлекаются психологией или психоанализом, они бы нашли свою интерпретацию о силе страха потерять красоту. И, в принципе, я вот слушаю эту притчу, или, ну, неправильно, наверное, сказать, да, притча, это ведь повествование, имевшее дело в истории, да. Я подумала, что на самом деле очень часто красота – это то, что недостижимо, да, и иногда это нас привлекает. Но с нами слушатель, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Борис.
Здравствуйте.
Я хочу некую логическую цепочку предложить.
Так.
Красота – некий резерв. И если наши резервы изменчивы, соответственно, красота, как понятие, не имеет абсолютного значения.
Слушайте, ну как-то да. А если не имеет абсолютного значения, то кем измеряется красота, Борис? Есть идея?
Более широкими такими вещами, это, я так понимаю, если мы говорим о резервах, собственно говоря, это наша основная задача их увеличивать, уменьшать, там, использовать и так далее, и так далее, и так далее. А красота – это как бы, наверное, некая фишка такая. Вот. И очень такое малопонятное определение.
Спасибо. Неожиданный такой разворот. Я, во-первых, сразу подумала о понятии энергии. Да, ну, резерв, да, или ресурс подразумевает некую энергию. А вообще я еще вот вторая мысль, которая мне пришла, о том, что ведь теория естественного отбора на самом деле вроде ведет к тому, что красота в природе, именно в биологическом мире, это...
Функциональность.
Да, это как бы такой естественный инструмент отбора лучшего. И подразумевается, что то, что внутри этой биологической цепочки считается красивым или привлекательным, оно энергетически сильно имеет некий биологический потенциал, то есть полезно.
По большому счету, да. Каждый человек способен в долю секунды распознать образ другого человека именно по этому фактору. Это мы, в общем-то, и называем красотой. Более того, мы иногда даже животных можем увидеть красивых, например, хищников. То есть, насколько они грациозны, насколько они красивы. Хотя это ведь машины для убийств и мутлыканье.
Прекрасный афоризм. Но действительно, если мы видим больное животное, то, как правило, мы не ассоциируем его с понятием красоты.
Мы с опасностью ассоциируем, что можно с ним что-то не то, можно заболеть, можно там, от него чем-то заразиться и так далее. То есть смерть животного, и тем более человека, она поэтому воспринимается некрасивой.
И поэтому есть такой социальный стереотип о том, что стареющее лицо или стареющее тело – это уже не красота. Хотя, мне кажется, и сегодня есть интересные тенденции, ну, в частности, вот модели с, да, в таком приличном возрасте и попытка посмотреть на и возраст как красоту. Это, кстати, тоже достойная тема для обсуждения, но с нами слушатель. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Сергей.
Здравствуйте.
Ну, прошел по улице сегодня. Но не надо путать красоту с раскрашенностью.
Mm-hmm.
Понимаете, если нет внутри содержания, то это все как-то неинтересно. Моя мама говорила про девушек, вот интересной стала. То есть она себя украсила, но в ней было внутри что-то. Вот красота духа, мне кажется, проявляется больше, когда уже физическая красота уходит. И вот не случайно, наверное, портреты писателей, художников, вот таких известных классиков.
Угу.
У нас везде висят их последнего жизненного периода.
Угу. Спасибо, Сергей.
Вот, ну, все, пока.
Да, ага. Ну,
собственно говоря, как раз о том, что внутренняя красота важнее.
Ну вот, и опять-таки, вот если мы говорим о том, что в культуре есть, ну, как бы противопоставление, что красота есть та, которая присуща молодости и юности, и все-таки мы понимаем, что есть и другое понятие красоты, связанное со зрелостью, с какими-то духовными, нравственными качествами. И здесь, в общем, нас тоже не обманешь. Вот, как вы совершенно справедливо говорили, да, есть старики светлые, есть старики не очень светлые. Но с нами еще слушатель. Дадим вам слово. Здравствуйте.
Да, знаете, насчет стариков, знаете, что я заметила? Можно?
Да.
Быстренько. А я вот заметила так, вот всегда не люблю наблюдать с самого рождения. А вот кто был в детстве такой злой или какой-то, так и старик будет такой же. Я вот заметила. И даже по себе, но не потому что злая. Злой могу злиться, но не злобно никогда. Даже хочу и не могу. Могу там ругаться. Так что вот это по поводу стариков. А вот по поводу красоты, знаете, я так наблюдаю так по жизни. Ведь очень немного красивых людей, вот физически я имею в виду.
Mm-hmm.
Немного их. Вот, ну, вот взять их телосложение, там, их глаза, там, ну, физическую красоту имею в виду. Их немного, но есть такие все равно люди, вот, прекрасные, влюбляешься все-таки в человека, вот, что он из себя, ну, корчит, так сказать. Не корчит, а вот именно не
соображает.
Не корчит. Да, поэтому, знаете, вот, красивый человек красив, конечно, и гармоничен, и такое бывает. Но все-таки красивых людей немного, поэтому мы влюбляемся не в красивых людей, а в красивых, ну, как сказать?
Идеал, вот, наверное, да?
Ну, идеал или нормальный человек. Ну, а что, а про религию? Ну, и как-то, вы знаете, ну, красиво посмотреть. А вот я уже теперь насмотрелась и думаю, а как-то это все как-то это все надоедает вот лично мне. Мне религия не интересна.
А, да, напомните, как вас зовут?
Екатерина.
Екатерина. Екатерина много идей высказала, но... А давайте сейчас сделаем маленькую паузу и послушаем Сергея Сергеевича Рахманинова «Вариации на тему Паганини».
Территория веры.
Мы сегодня с вами говорим о том, что такое красота, страшная ли она сила или, наоборот, сила исцеляющая, и что об этом говорит религия. А с нами слушатель, вам слово.
Здравствуйте, это Виктор Кузьмич. У вас, конечно, тема опять просто актуальнейшая.
Здравствуйте.
Что бы хотел бы сказать? Я хотел бы сказать, что внешняя красота, понятие относительное, духовное тоже относительное, четко неопределенное. Извините за сумбурность. Внешняя простота – это толкает людей к зависти, к похоти, извините за выражение, во многих случаях. И вообще наша жизнь людей, извините, что вообще, это коктейль страстей в цветноте времени. И еще, дух и материализм идут разными дорогами и, возможно, разными путями. Спасибо.
Спасибо. Пханта, прокомментируете как-то?
Бывает похотью, ну, если предыдущего нашего радиослушателя вспомнить, то можно вот сказать, что для всего свое время. Угу. То есть человек, в общем-то, похож на некий бочонок с вином.
Угу.
То есть если изначально вино плохонькое, то там после выдержки 30-летней мы уксус получим. Если вино было хорошее, то через 30 лет мы получим какой-то элитный напиток. Поэтому наша задача с молоду, в общем-то, даже если мы наслаждаемся жизнью мирской, то потом со временем убирать какие-то вещи, которые должны радовать молодых людей. Вот.
То есть не оставлять места для зависти, похоти и прочих грехов.
Для всего свое время. То есть... уже человеку в возрасте, мудрому, пожилому человеку надо оставить вот эти мирские радости, в общем-то, детские, молодые и так далее. Потому что если он их не оставит, он будет завидовать. То есть Будда говорил, что мирской человек стареет, как вол. Мышцы его растут, а мудрость его не растет. Вот тогда будет горе.
Так, ну а с нами слушатель. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, это Марина.
Добрый вечер.
Я заметила, что когда человек... счастливый и любимый, то даже некрасивый внешне становится красивым. Наверное, потому что у него внутри радость. А счастье дает многое. Например, материнство, отцовство, любимая работа.
Спасибо большое, Марина. Какой позитивный звонок. Да, вот радость внутренняя, ощущение любви И это преображает человека. Согласны?
Да, если это есть у него. И беда, если нет. Тогда надо пытаться хотя бы работать над собой.
Угу. А вот если мы подумаем о том, что вот это чувство любви, которое мы испытываем, и оно действительно призвано сделать человека более прекрасным, оно преображает почему-то не всех. Или, например, одни и те же события у кого-то вызывают радость, а у кого-то ничего не вызывают. Вот как-то это можно объяснить, как вы считаете? Можно сказать, что вот красивая душа, и для нее все складывается красиво. А если вот есть какие-то, может быть, установки испорченной красоты, то и что-то не складывается?
Ну, бывает такой немножко, как бы, наверное, извращенный ум, угу. Когда человек во всем видит даже не только плохое, а какие-то сложные такие вот конструкции, в буддизме это папанча называется, по-русски можно сказать, что тараканы строят многоэтажное здание, сразу Вавилонскую башню внутри, и он с высоты этой башни начинает на все смотреть. Получается очень такой вот искаженный взгляд, тогда это плохо.
А вот если отталкиваться от этого понятия, которое, наверное, сложно перевести, но это, видимо, сложное нечто, да, вот такое очень неоднообразное. А можно вообще сказать, что вот красота в простоте?
Во многом да. Потому что и Христос, по-моему, говорил, что будьте как дети. То есть угу. Иногда это оправдано. И я вот в буддизме, когда вот мы общаемся, я говорю, что со временем происходит, ну вот в православии есть такой термин, опрощение.
Угу.
То есть когда мы отбрасываем с опытом какие-то блестки, фантики, которые казались нам очень важными вначале, например, брендовая одежда, люксовая, там какие-то косметика и так далее. Сегодня радиослушатели тоже говорили, что... как бы это, как сказали, интересные, да, или как накрашенные вот эти вот.
Да-да-да, ага.
Со временем это проходит, потому что как нечто наносное. Остается то, что внутри, вот это важно.
А здесь тоже ведь есть такой момент, что очень многие люди хотят себя приукрасить, ну, в разных смыслах. Можно быть женщиной и приукрасить себя косметикой, а можно быть мужчиной и украшать себя, там, вот в том числе, брендовой одеждой или там, красивыми автомобилями. А часто хочется приукраситься, если ты ощущаешь вот, отсутствие внутренней красоты. А вот можно такой вопрос? А в принципе, вот, ощущение своей внутренней красоты – это не гордыня ли? Вот если так рассуждать, вот я к чему? Что человек, который ощущает себя прекрасным внутри, он, наверное, находится в каком-то внутреннем душевном мире или гармонии. Ну, а всегда ли это соответствует действительности?
Ну, если он самодостаточен, угу. То почему нет? То есть если он не самопрезентует себя ни окружающим, ни перед самим собой, а просто он самодостаточный. Ну, возьмем кого? Возьмем кота.
Угу.
Вот кот.
А, да-да-да.
Кот прекрасен не потому, что он хочет себя показать, он просто себя так чувствует.
И при этом почему-то дарит тепло другим. Вот это очень интересный феномен.
Он гармоничен. Не зря психологи говорят, что работайте над собой, старайтесь найти внутреннюю гармонию, ну, все равно таким, как кот, вы не станете.
То есть можно даже не пытаться. Вот, но если вернуться к тому, чем внешняя красота отличается от духовной красоты. Вот о внешней красоте мы говорили, что это попытка приукрасить себя, попытка чему-то соответствовать. Часто это мимолетное и часто связано с чем-то биологическим, например, с биологическими циклами. Но вот к духовной красоте мы еще перейдем. А сейчас дадим слово нашему слушателю. Говорите.
Здравствуйте, Ирина Георгиевна. У меня вот два вопроса. Угу. Первый вопрос. Ну, простите, отрицать красоту и грацию кошачьих – это смешно. Во всех музеях статуи и так далее. Вот в связи с чем Они так грациозны. И с какой целью эта природа создала? И второй вопрос. Я не знаю, может быть, когда-то стареем, но вот за эти несколько десятков лет я не вижу в метро, в транспорте красивой молодежи. Вот, мне кажется, раньше были намного больше красивых лиц, а уж про мужчин вообще молчу. Вот, и еще хотела сейчас сказать, в связи с массовой татуировкой молодежи, это что, зомбирование или что это?
Спасибо, Ирина Георгиевна. Я, если можно, пошучу. Мало котов ездит в транспорте, нам было бы веселее. Вот, но действительно... По поводу транспорта, вот что я хотела сказать. У меня был такой интересный опыт. В 90-е годы я первый раз выехала за границу и жила там 2 месяца, наверное. И вернувшись обратно, а вы представляете, 90-е годы — это, ну, очень все скромно, мягко говоря, были одеты, с такими лицами потерянными. Но меня потрясло, насколько... Много красивых людей, как мне показалось, после заграницы в родном петербургском метро. И здесь, конечно, мне кажется, представление о красоте, особенно когда мы видим, да, в рамках быта большого мегаполиса, может быть, еще проблема не в том, что, да, молодежь стала менее красива, а может быть, просто мы так все зашурены, так мало любим друг друга. Что не видим этой красоты?
Ну, я, например, когда езжу в метро, мне кажется, наоборот, стало больше гораздо красивой молодежи. Особенно по сравнению с 80-ми годами. И подавать себя научились лучше, и почти во всем одеваться стали интереснее.
Я вот сейчас хитро поступлю и спрошу вас по хантетопер. А что вы понимаете под красотой, когда говорите, что вы видели в метро гораздо более красивую молодежь? Можно попробовать отрефлексировать, что это за красота, можно, какого рода?
Можно и внешний, раз мы начали о внешней, то есть о моде, о стиле, ну, кроме, конечно, платьев с кроссовками. Это ужас, я не могу к этому привыкнуть. Но и красивые внутренне. Я в силу, так сказать, своей деятельности довольно много с молодежью общаюсь. Я могу сказать, что молодежь, те, кому сейчас там, от 16 до примерно 30, они очень хорошие.
Они очень открытые.
И они светлые.
Естественные.
Они светлые, самое главное.
Я думаю, мы к этому вернемся. А у нас слушатель. Пожалуйста, говорите.
Извините, это Виктор Кузьмич, сегодня звонок.
Да.
Мало пришло позвонить.
Давайте.
Не очень оптимистично, но все равно. Вы мне извините, на практике старости человек совершенствует в своем эгоизме и в своих грехах.
Если он полон эгоизма и грехов, как, впрочем, подтвердил Пхантетопер, да, вот идея о том, что вот напиток с возрастом приобретает более концентрированные свои качества, то да, пожалуй, с возрастом все это становится более утрировано. С этим, наверное, и не поспоришь. А вот вернемся к... Вот Пханте сказал, что молодежь более светлая. А опять-таки, в каком смысле? Можно уточнить.
Ну, в широком смысле, в духовном, скажем так, более открытые, более радостные, более как эмпатичные, вот так скажем, широко мыслящие и даже альтруистические, скажем так, мыслящие. Вот был просто очень большой провал, это примерно, ну, чуть позже моего поколения, и, наверное, там вот молодежь 90-х годов. Вот я тоже с ней много общался. Там, конечно, было все в основном темное. А нулевые годы дали хорошую молодежь, потому что люди стали лучше жить, и, соответственно, опять стали какие-то идеалы проповедовать.
Да, только правильные. Молодежные идеалы сейчас, мне кажется, очень мало понимает более старшее поколение. И вот наш слушатель пишет, что да, женщины вообще забыли про юбки и туфли, заменили на кроссовки и брюки. Да, это, с одной стороны, это общий тренд, да, что женщины стали одеваться удобно для передвижения по городу, для работы и в меньшей степени красиво и женственно. Ну, получается, что это тоже такое требование жизни. А давайте сейчас тоже сделаем маленькую паузу и послушаем прекрасную увертюру к оперетте Сильва Имре Кальмана.
Территория веры.
И мы сегодня с вами говорим о красоте, о том, что бывает красота и внешняя, и внутренняя, и ту, которую мы называем красотой светской, и немного говорим о красоте религиозной, о духовной красоте. И в том числе спрашиваем у вас, в чем сила красоты, нужно ли противопоставлять мирскую и религиозную красоту. И с нами как раз вы, слушатель, и говорите.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Хочу до вас вот донести мысли вот людей других вот по поводу красоты. Ну вот первое. Красота приглядится, ум пригодится.
Угу.
Это красивое или это нужное? Вот вообще красота, конечно, обманчива. Она может быть оружием. Оно может быть использоваться, конечно, в разных целях. Вот. А кто-то сказал, что вот красивая женщина – это проблема для мужчины. Кто-то говорит, что мне вот это нравится, а кто-то говорит, мне это не нравится, мне нравятся совершенно другие вещи. Это вообще, наверное, дело вкуса. Вот. Но вот по поводу духовной красоты хочу сказать, вот эта история Эзопа, когда вот клеем вот какая-то история сказала, интересно, что, говорит, некрасивый человек, как ты прекрасен, это по поводу духовной красоты. Если вот эта вот духовная красота, вот гармония теряется вот в отношениях людей, исчезает куда-то, я хочу сказать, что вот никакая внешняя красота, она не спасет. Вот. А кто тут, люди сказали вот про религию что-то, но я думаю, религию надо изучать, ее надо осознавать, и тогда, может быть, и красоту видишь, потому что она начинается с красоты храмов, или с красоты вот философии религиозной. Ну, вот ваш гость, я думаю, он хорошо понимает, о чем я говорю.
Спасибо большое, Сергей. Прямо небольшая мини-лекция у нас прозвучала. Действительно, есть ведь красота храмов и религиозной живописи.
Да, может ли красота способствовать именно духовному росту?
То есть... Хороший вопрос.
То есть, наверное, может. Не каждая красота, естественно, то есть... Ну, мы в начале передачи уже выделили, что плотская мирская красота, она, конечно, будет отвлекать, она будет будить страсти. А если эта красота, ну, если в теистических религиях, наверное, взаимоотношения с Богом, ну, или как в буддизме красота учения буддийского, или, да, вот красота, скажем, каких-то религиозных изображений, сооружений и так далее, да, это может возвышать. И такую красоту переживали даже, ну, вот у нас в буддизме даже просветленные, те, кто достигли при жизни ниббаны, те, кто полностью устранили все омрачения в своем сознании, даже они могли такое увидеть. Ну, вот, прочту буквально 2-3 строфы. Кричат прекрасные павлины, ласкают взор хвосты и голубые шеи, и услаждают слух их песни и призывы. Чудесная земля, увитая травою, волшебно небо со стадами облаков. Ну, или вздымаются ввысь верхушки, словно омытые они свежими ливнями. Милы они сердцу у Сапхи, что один живет в тихих обителях. Или облака в синеве горят, переливаются, прохладные чистые водопады освежают меня. Мне радостно смотреть на вершины гор, на божьих коровок, что тут и там летают.
Божьи коровки мне особенно залетели в сердце. Но вот какая мысль мне пришла, когда я слышала эти прекрасные строчки, что когда действительно у человека внутри вот эта духовная красота, он способен видеть красоту внешнего мира. И, наверное, в этом тоже есть глубочайший секрет внешней и внутренней красоты, потому что человек, в котором отсутствует гармония, он не видит гармонию внешнего мира, наверное.
И наоборот, красота мира иногда способна утихомирить какие-то страсти. Не зря люди едут в красивые места, в горы, проводят отпуск там, где красивые пейзажи, потому что это тоже как-то возвышает, умиротворяет.
И тем страшнее ужасные городские пейзажи и новостройки, которые не радуют глаз, потому что они не пробуждают в нас духовной красоты. Друзья, ну вот мы сегодня говорили о красоте, и я пыталась вспоминать о Фёдоре Михайловиче Достоевском, который, в частности, говорил о том, что красота есть не только страшная, но и таинственная вещь. Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы сердца людей. Но мне кажется, до этой красоты мы как-то еще не дошли. Все больше говорили о внешней красоте и внутренней. И в завершение нашего эфира я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был Пханте Топер, монах Санкт-Петербургской буддийской общины Тхеравады. Я хочу спросить у вас, Пханте, а вот вы действительно каждый день ощущаете вот эту красоту жизни? Что вам помогает ее ощущать?
Лично мне Петербург.
Парадоксально звучит, правда?
Я люблю этот город.
Мне кажется, это прекрасно. Петербург – город красоты, но такой вот особой красоты, которую не каждому дано понять. И в очередной раз задумаемся над тем, что красота – это что-то, что скрывается где-то в глубине сердца каждого из вас. А также сегодня программу вела я, ведущая Кира Преображенская, и наш звукорежиссер Валерия Измайлова. Друзья, пусть ваши мысли будут красивы, сердца ваши прекрасны, и дни ваши тоже наполнены гармонией. До следующих встреч.
Всего доброго. Thank you.